Придя в воскресенье вечером в отель, Керн застал в своей комнате крайне встревоженного Марила.
«Наконец хоть кто-то пришел!» — воскликнул он. «Чертова лавочка! Именно сегодня здесь не найти ни одной сволочи! Все разбежались! У всех дела, даже у хозяина, будь он проклят!»
«А в чем дело?» — спросил Керн.
«Не знаете ли вы адрес какой-нибудь акушерки или врача, врача-гинеколога, например?»
«Не знаю».
«Ну, конечно, нет!»
Сощурившись, Марил посмотрел на него в упор.
«Послушайте, Керн, ведь вы как будто разумный человек. Пойдемте-ка со мной. Кто-то должен побыть около этой женщины. Тогда я пойду и разыщу акушерку. Сможете?»
«Что?
Следить, чтобы она поменьше двигалась, говорить с ней, вообще делать что-нибудь».
Он потащил за собой Керна, так и не понявшего, что произошло. Они прошли по коридору и спустились на нижний этаж. Марил открыл дверь небольшой комнаты, где не было почти ничего, кроме кровати, на которой лежала стонущая женщина.
«Седьмой месяц. Преждевременные роды или что-то в этом духе. Успокойте ее, если сумеете, а я побегу за врачом».
Он вышел, не дав Керну опомниться. Женщина продолжала стонать. Керн приблизился к ней на цыпочках. «Вам что-нибудь нужно?» Стоны не прекращались, ее волосы блекло-золотистого оттенка слиплись от пота. На сером лице выделялись неестественно темные крупные веснушки. Глаза закатились. Сквозь полуприкрытые веки едва виднелись зрачки. Больная оскалила плотно сжатые зубы. В полумраке они светились яркой белизной. «Вам что-нибудь нужно?» — повторил Керн. Он огляделся. На спинке стула висел легкий дешевый пыльник. У кровати валялась пара стоптанных туфель. Женщина лежала одетой, видимо, упала на постель неожиданно. На столике стояла бутылка с водой, а около умывальника — чемодан. Женщина стонала и металась. Керн не знал, что предпринять. Он вспомнил наказ Марила, вспомнил то немногое, что усвоил за год обучения на медицинском факультете, и попытался удержать ее за плечи. С тем же успехом он мог бы удержать змею. Больная то и дело высвобождалась и как бы ускользала. Внезапно, резко вскинув руки, она изо всех сил вцепилась в него пальцами. Керн стоял словно прикованный. Он не поверил бы, что в ней таится такая огромная сила. Голова ее, словно посаженная на винт, медленно вращалась. Она страшно стонала, дыхание ее будто вырывалось откуда-то из-под земли. Вдруг ее тело дернулось, одеяло сдвинулось, и Керн увидел черно-красное пятно, широко расползавшееся по простыне. Он попытался высвободить руки, но женщина держала его железной хваткой. Он не мог оторвать глаз от пятна, разросшегося в широкую полосу. Полоса дошла до края простыни, и от падающих капель на полу образовалась черная лужица. «Отпустите, отпустите! «Отпустите меня!» — Керн не решался шевельнуть руками. Это неизбежно вызвало бы новые конвульсии. «Отпустите!» — цедил он сквозь зубы. «Отпустите!» Внезапно больная обессилила. Она отпустила его и откинулась на подушку. Керн взял край одеяла и немного приподнял его. Кровь лилась струей. Сорвавшись с места, он побежал в комнату Рут Холланд. Он застал ее сидящей на кровати среди раскрытых книг. «Идемте скорее», — взволнованно сказал Керн. «Тут одна женщина истекает кровью». Они побежали вниз. В комнате стало еще темнее. Сумрачные отсветы заката, пламеневшего в окне, падали на пол и на умывальник. Бутылка с водой сверкала, словно алмаз. Теперь женщина лежала совсем тихо. Казалось, она перестала дышать. Рут приподняла одеяло. Больная плавала в крови. «Включите свет», — приказала девушка. Керн подошел к выключателю. Мутный свет слабой лампочки смешался с лучами заката. Желтовато-красный туман и женщина на постели. Казалось, она вся состоит из бесформенного живота и смятого окровавленного платья, из-под которого торчат странно вывернутые немощные ноги в черных чулках, спустившихся ниже колен. «Дайте полотенце. Надо остановить кровотечение. Может, найдете здесь что-нибудь?» Рут закатала рукава блузки и попыталась снять с больной одежду. Керн подал ей полотенце, висевшее на умывальнике. «Сейчас должен прийти врач». Марил пошел за ним. В поисках перевязочного материала он открыл чемодан. «Дайте мне все, что найдете», — сказала Рут. На дне чемодана оказалась целая куча приданого для младенца, распашонки, пеленки, чистые тряпки и несколько кофточек, связанных из розовой и голубой шерсти и украшенных шелковыми брандебурами. Одна еще не была готова, из нее торчали вязальные спицы. Клубок мягкой голубой шерсти выпал из чемодана и бесшумно покатился по полу. «Давайте же сюда!» — Рут отбросила окровавленное полотенце. Керн подал ей пеленки и тряпки, затем услышал шаги на лестнице. Тут же распахнулась дверь, и в комнату вошли Марил и врач.
«Господи, да что же здесь творится?»
Врач подошел к кровати, отстранил Рут и склонился над больной. Осмотрев ее, он обратился к Марилу.
«Немедленно соединитесь с номером 2167. Пусть Браун сейчас же приедет сюда и привезет все для наркоза. Предстоит операция по Бракстону-Хиксу. Акушерская операция при неправильном положении плода. Вы поняли? Кроме того, пусть захватит все, что нужно при кровотечении».
«Хорошо». Врач огляделся.
«Можете идти», — сказал он Керну. «А Фрейлин останется со мной. Принесите воды, подайте мне мою сумку».
Через 10 минут прибыл второй врач. Усилиями Керна и нескольких других постояльцев, пришедших тем временем, соседняя комната была превращена в подобие операционной. Кровати оттащили к стенам, сдвинули столы, подготовили инструменты. Хозяин принес самые яркие лампы, какие у него нашлись, и винтил их в люстру.
«Быстрее, быстрее!»
Первый врач буквально неистовствовал от нетерпения. Он натянул на себя халат и попросил Рут застегнуть его сзади.
«Наденьте вы», — он бросил ей другой халат. «Возможно, вы нам понадобитесь. Крови не боитесь? В обморок не упадете?»
«Нет», — сказал Рут.
«Хорошо, молодец».
«Может, я тоже смогу чем-нибудь помочь?» — спросил Керн. «Я сдал экзамены за 2 семестра медицинского факультета».
«Пока не надо».
Врач осмотрел инструменты. «Начнем?» Свет ламп отражался в его лысине. Дверь сняли с петель. 4 мужчин внесли кровать с больной, издававшие едва слышные стоны. Глаза ее были широко раскрыты. Обескровленные губы дрожали.
«Взяли?» — скомандовал врач.
«Поднимайте!»
«Да осторожно же, черт возьми!»
Женщина оказалась довольно грузной. У Керна выступили капли пота на лбу. Рут встретилась с ним взглядом. Бледная, но спокойная, она так изменилась в лице, что он едва узнал ее. Она словно слилась с женщиной, истекавшей кровью.
«Так, все, кому здесь нечего делать, вон отсюда!» — рявкнул лысый врач.
Он взял женщину за руку.
«Больно не будет. Это пустяки». Вдруг голос его стал нежным, словно голос матери.
«Ребенок должен жить», — прошептала женщина.
«Оба, оба будете жить», — мягко ответил ей врач.
«Ребенок, мы его только слегка повернем и выведем из плечевого предлежания. Тогда он вылетит, как пуля, только не волнуйтесь. Полное спокойствие.
Наркоз».
Керн, Марил и несколько других жильцов стояли в опустевшей комнате роженицы. Каждую минуту они могли снова понадобиться. Через стену доносилось приглушенное бормотание врачей. На полу валялись розовые и голубые шерстяные кофточки.
«Рождение», — сказал Марил Керну. «Вот как бывает, когда появляешься на свет Божий. Кровь, кровь и крики. Понимаете, Керн?»
«Понимаю».
«Нет», — сказал Марил. «Ни вы, ни я этого не понимаем. Понять это может женщина, только женщина. Вы не чувствуете себя свиньей?»
«Нет, не чувствую», — ответил Керн.
«Вот как? А у меня, представьте, именно такое чувство».
Марил протер очки и внимательно посмотрел на него.
«Вы уже спали когда-нибудь с женщиной, нет?» «То-то, иначе и вы бы чувствовали себя свиньей. Нельзя ли нам выпить по рюмке водки?»
Кельнер, стоявший в дверях, подошел к Марилу.
«Принесите полбутылки коньяку», — сказал тот. «Да-да, деньги у меня есть, принесите поскорее».
Кельнер исчез. За ним ушел хозяин и еще какие-то 2 фигуры.
«Сядем у окна», — сказал Марил. Он показал на закат. «Красиво, а?»
Керн кивнул.
«Да», — сказал Марил. «И все это рядом.
одно рядом с другим.
Что там растет в саду, сирень?
Да.
Сирень, эфир, кровь и коньяк. Ладно, выпьем.
Я принес 4 рюмки, господин Марил, сказал кельнер и поставил поднос на столик. Думал, что, может быть... Он кивнул в сторону соседней комнаты.
Хорошо.
Марил налил 2 рюмки до полна.
Вы пьете, Керн?
Мало.
Воздержанность — вот уж чисто еврейский порок. Зато евреи больше нас понимают в женщинах. Но, с другой стороны, женщины совсем не хотят быть понятными. Ваше здоровье.
Ваше здоровье. Керн выпил рюмку до дна и почувствовал себя лучше.
Это что же, преждевременные роды, спросил он? Или что-то посерьезнее? Преждевременные роды. На месяц раньше срока. От того, что извелась, поездки, пересадки, волнения, беготня и все такое, понимаете? Беременной женщине все это не положено.
Зачем же она так? Марил снова налил рюмки.
Зачем? Переспросил он. Потому что хотела родить чешского гражданина. Потому что не хотела, чтобы ее ребенку уже в школе плевали в лицо и обзывали грязным жидом.
Понимаю, сказал Керн. А разве ее муж тоже не выбрался вместе с ней оттуда?
Мужа бросили в застенок еще несколько лет назад. Почему? Потому что у него был магазин, и он работал усерднее и лучше, чем конкурент на ближайшем углу. Что же делает конкурент? Идет куда надо и доносит. Тот, мол, ругает правительство, или, скажем, исповедует коммунистические идеи. Все равно что. Вот мужа исцапали, а доносчик... заполучил всю его клиентуру, понятно?
«Это мне знакомо», — ответил Керн.
Марил выпил свою рюмку. «Жестокий век. Мир укрепляется пушками и бомбардировщиками. Человечность — концентрационными лагерями и погромами. Мы живем в эпоху, когда все перевернуто с ног на голову. Нынче агрессор — покровитель мира, а избитый и затравленный возмутитель общественного порядка. И подумать только, целые народы верят этому.